नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्यादेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनक वदतो संकीर्तनै कपितरौ कमलायताक्ष विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। यन्तः प्रविष्टं मम वाच्यमिमं प्रसुप्तं संजीवयत् अखिलशक्तिधरः स्वधर्म सधम्नम् अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Я хотел сегодня сделать небольшой обзор, но не прошлого, а будущего, того, что мы будем изучать здесь. И для того, чтобы объяснить это все, мне хотелось прочитать несколько стихов из 18 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет природу счастья в разных гунах материальной природы. В конце концов, мы все хотим быть счастливыми. Поднимите руку, кто хочет быть счастливым. Так. Глупый вопрос. Все хотят быть счастливыми. И сюда мы приходим для того, чтобы стать счастливыми. Здесь мы должны научиться стать счастливыми. И я начну свое сегодняшнее объяснение с обзора механизмов счастья, существующих в этом мире. Разных форм счастья, которые доступны нам. Потому что в конце концов мы должны быть твердо уверены в том, что идя этим путем, мы обретем настоящее подлинное счастье. И именно об этом, о природе счастья, которое можно найти в сознании Кришны, и о других формах счастья, которые нам подсовывает этот мир, мне хотелось сегодня поговорить. Одновременно с этим я затрону несколько других важных вещей, в частности, о методах обретения счастья. Вы все знаете, что здесь мы пытаемся научиться стать счастливыми, но делаем это достаточно парадоксальными способами. Скажем так, ну совсем уж не общепринятыми. Все остальные люди имеют немножко другие представления о счастье. Поэтому мне хотелось углубиться в эту тему. И начну я с нейрофизиологического объяснения слов Кришны в Бхагавадгите. Так как курс мой озаглавлен «Научные основы сознания Кришны», то я злоупотреблю этим в полную силу. Но сначала все-таки до нейропсихологии посмотрим, что говорит Кришна. В 18 главе Бхагавадгиты, начиная с 36 стиха. Сукам твиданим тривидхам шрину ме баратар шабха абьяса трамате ятра дукхантам ча нигачхати. О лучший из рода Бараты, сейчас услышь от меня о трех видах счастья, которыми наслаждается обусловленная душа и которые иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Комментарий. Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Правильно, да? Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванное. На самом деле жвачку изобрели относительно недавно, но изначальную жвачку дал нам Кришна. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с Великой Душой. Шрила Прабхупада говорит, единственный способ, с помощью которого душа может избавиться от материальных страданий. Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждений. Но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было. Шрила Прабхупада объясняет здесь слово «абьясат». Снова и снова она повторяет или переживает этот опыт счастья в материальном мире. Абьясат трамате ятра, дукхантам ча нигачхати. Но иногда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, и в ней просыпается истинное сознание Кришны. Так она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. 37 стих. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем в гуне благости. Атмабуддхи прасада джан. Атмабуддхи прасада. То, что пробуждает радость атмабуддхи, сознание себя как души. Комментарий. Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства и ум и сосредоточиться на душе. Все это нелегко и может показаться вначале ядом. Но если человеку удается следовать этим предписаниям, он благодаря этому поднимается на трансцендентный уровень и сможет вкусить нектар бессмертия. Это даст ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью. 38 стих. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. Комментарий. Когда юноша знакомится с девушкой, чувства вызывают в нем страстное желание видеть ее, касаться ее и наслаждаться близостью с нею. Вначале все это доставляет чувствам огромное удовольствие, но рано или поздно их отношения становятся подобными яду, Они расстаются или разводятся, испытывая боль и жестокие страдания. Такое счастье относится к гуне страсти. Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, всегда влечет за собой страдания, и его следует избегать. И, наконец, последний стих, 39. «А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называют счастьем в гуне невежества». Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы или невежества. То же самое можно сказать и о человеке, который не знает, что можно делать, а чего нельзя. Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, может ощущать некое мимолетное счастье в начале, которое оборачивается муками в конце. Но человек в гуне невежества испытывает одни страдания от начала и до конца. Шрила Прабхупада ки. Итак, я уже сказал, что я выбрал эту тему для того, чтобы дать некий очень важный обзор того, чему мы тут учимся. И в конце концов, в двух словах это можно сформулировать очень просто. Мы учимся быть счастливыми. Причем, как объясняет Шрила Прабхупада, мы учимся счастью, которому не будет конца. Что счастье другого вида ограничено. В гуне страсти человек получает некую иллюзию счастья. В гуне невежества он вообще не получает никакого счастья. В гуне благости у него есть некое счастье от преодоления себя или от некоего ощущения гармонии. Но в конце концов человек должен подняться над всем этим. И это наука, которую мы изучаем тут. Но, как я уже сказал в начале, мне хотелось сначала подвести нейрофизиологическую базу под то, что говорит Кришна, объясняя эти разные виды счастья. Давайте с вами задумаемся над тем, что такое счастье в материальном мире. По большей части мы все привыкли называть счастьем то, что Кришна определяет в третьем из прочитанных нами стихов. Счастье в гуне страсти. Счастье от соприкосновения чувств с их объектами. Правильно? Счастье это. Счастье, если вы голодны, съесть какую-нибудь вкусную пищу. Счастье. Если вы испытываете жажду, счастье – это выпить стакан воды. Вода становится необычайно вкусной, и счастье заполняет вашу душу. Так. Есть много других форм счастья, доступных нам таким образом. Когда мне хочется чего-то, я исполняю свое желание, я ощущаю счастье. Правильно? Как правило, это формула счастья в этом мире. Мне хочется чего-то, я тружусь ради того, чтобы исполнить свое желание, и когда это желание исполняется, я чувствую счастье. И, как правило, это желание так или иначе связано с той или иной формой удовлетворения чувств, будь это на тонком или на грубом уровне. Но давайте посмотрим, что реально происходит в этот момент. В воскресенье я уже немножечко говорил об этом. По сути дела, что происходит? Когда человек испытывает жажду и пьет воду, вода доставляет ему счастье или нет? Вода? Вода? Нет, не вода. Потому что если бы вода обладала свойством доставлять нам счастье, она бы доставляла нам счастье всегда. Все время. Всякий раз, когда бы мы пили воду, мы бы испытывали счастье. Правильно? Логично? Логично. То же самое можно распространить на все остальные формы удовольствия, которые мы получаем от соприкосновения чувств с их объектами. В какой-то момент то самое ощущение или опыт, переживание, которое я испытывал до этого и которое доставляло мне счастье, перестает доставлять мне счастье. Правильно? Когда я голоден, пища доставляет мне счастье. Если я не голоден, и мне ставят что-то такое, я смотреть на это не могу. Так. Или даже если ум мой возбуждается, и мне хочется что-то съесть, я съедаю, и мне противно становится. В сущности, что происходит? И каждый человек, каждый может, в общем-то, ощутить необычайное счастье. Это счастье от соприкосновения чувств доступно каждому из нас, потому что оно связано с очень простым механизмом, я уже говорил, с механизмом того, что у нас возникает определенное возбуждение в мозгу. И когда мы, удовлетворяя это желание в виде возбуждения в мозгу, приводим его в более спокойное состояние, нам кажется, что мы счастливы. Шрила Прабхупада дает гениальный, абсолютно непоколебимый, абсолютно железный пример того, что такое счастье в материальном мире. Он объясняет, как раньше наказывали преступников. Брали преступника, вывозили его на середину пруда и засовывали его под воду и держали там, пока он не начинал трепыхаться, пока его не сжимали конвульсии. И в этот самый последний миг его вынимали наружу. Он вдыхал глоток воды. Извиняюсь, воздуха. Так. Этот глоток воздуха был самым потрясающим счастьем. Счастье это или не счастье? Это всего лишь навсего избавление от возбуждения, которое возникло у меня. И в тот момент, когда я чувствую, что это возбуждение проходит, мне становится спокойно, хорошо, я чувствую счастье. В сущности, счастье, и это глубочайшая формула, которую дают веды, заключается в том, в спокойном, умиротворенном состоянии ума. Настоящее счастье, скажем так, еще не настоящее счастье, а до какой-то степени настоящее счастье, это, по крайней мере, спокойное, умиротворенное, тихое, ровное состояние ума. Так. В связи с этим, конечно же, очень любопытно тот механизм, который Кришна объясняет здесь в Бхагавад-гите. Я не буду претендовать на какое-то исчерпывающее объяснение, но мне кажется, что я немножечко понял, что Кришна, каким образом то же самое можно изложить с точки зрения нейрофизиологии. Почему счастье в сатва-гуне в начале как яд, а в конце как нектар? Как по-вашему? Когда мы испытываем счастье в раджа-гуне, все понятно. У меня возникло очень сильное возбуждение в уме. Так или иначе, я его пытаюсь удовлетворять. На какое-то мгновение это возбуждение становится меньше. И так как возбуждение становится меньше, мне становится лучше. Так. И если мы примем за изначальный постулат наших рассуждений, то, что на самом деле счастье – это равновесное состояние ума, спокойное равновесное состояние ума, то нам легко можно будет понять, каким образом возникает счастье в сатва-гуне. Как оно возникает? За счет чего? Сначала давайте все-таки рассмотрим с вами ловушку счастья в раджа-гуне. Я пытаюсь удовлетворять это счастье в раджа-гуне. Так? И я думаю, счастье в том, чтобы удовлетворять это возбуждение. Теперь оно немножко угасло. Что потом с ним возникает? Да, оно разгорается снова. Тот же самый очаг возбуждения в нашем мозгу снова разгорается, и мы снова пытаемся залить его. Но в следующий раз, или в третий раз, или в десятый раз, что происходит, когда мы делаем то же самое, когда мы пережевываем то же самое?
надоедает, не помогает, не помогает. Возбуждение остается, оно не проходит. Возбуждение становится, и облегчения нету. И человеку хочется удовлетворять это все более и более изощренными способами, которые в конце концов приводят к извращению. Таким образом, очень быстро страсть приводит к невежеству, к деградации человека, к тому, что человек опускается. Давайте посмотрим, что такое, как правило, счастье в сатва-гуне. Шрила Прабхупада объясняет, что счастье в сатва-гуне – это когда нужно правилам следовать, правильно? Когда говорят «вставай рано». Так, теперь, когда нам говорят «вставай рано», что происходит с нами? Ум наш находится в блаженном состоянии полного расслабления. Там все расслабилось, все растеклось, он приобрел форму подушки. Вместо мозгов у нас большая подушка. И в соответствии с ведами нам говорят, хочешь быть счастливым? Вставай. Так. Как правило, что значит эти правила? Эти правила, они, как правило, заставляют нас делать то, что мы не хотим, правильно? Заметили, да? Все правила как будто специально придуманы, чтобы делать то, что мы не хотим. Мы хотим одного. Один участок нашего мозга говорит «хочу, хочу, 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 хочу». А нам говорят «делай другое». Что при этом возникает? Возбуждается другой отдел мозга, правильно? И так как он возбуждается, то первый раздел, он становится не таким уж, не настолько возбужденным. Так. На самом деле, когда мы следуем правилам, мозг приходит в более или менее равновесное состояние за счет того, что мы уравновешиваем то, что мы хотим, тем, что мы делаем то, что мы не хотим. И у нас возникает гармония в уме. Приблизительно возникает некая гармония, некое равновесие, которое вызвано тем, что мы делаем, в общем-то, то, что мы не хотим, и происходит уравновешенность какая-то, какое-то состояние большей или меньшей степени равновесия или спокойствия. Но в сущности даже это счастье, как Шрила Прабхупада объясняет, иллюзия. Даже это счастье иллюзия, потому что в конце концов все то, что мы видим здесь, все наши несчастья или все эти переживания, весь этот опыт происходит только из-за того, что душа отождествила себя с умом. Вся эта жажда счастья, весь этот поиск счастья, он происходит только потому, что все то, что мы называем счастьем, где находится? Где случается, где происходит? В нашем уме. Что такое ум? Ум – это экран, правильно? Большой экран телевизора. Точно так же, как мы смотрим на экран телевизора, и мы видим что-то, и там что-то происходит, и мы отождествляем себя с тем, что происходит. Точно так же весь этот мир, он где отражается? На экране нашего ума. Мы не живем в реальности. Мы не можем непосредственно соприкасаться с реальностью. Мы, как душа, с реальностью не соприкасаемся. Заметили, да? Большая матрица. У нас есть тут эта матричная виртуальная реальность. Эта виртуальная реальность отражается в нашем уме. И в сущности мы наслаждаемся тем отражением, которое мы видим на экране нашего ума. И это все мы называем счастьем, потому что мы отождествили себя с этим изображением. Точно так же, как человек получает какой-то вкус от того, что он отождествляет себя с тем, что происходит на экране телевизора. Если бы он просто... Представьте себе нормальную ситуацию. Если бы у нас не было способности отождествлять себя с происходящим, и нам показали бы телевизор, и там что-то такое, тени какие-то бегают, тот кричит, бегает, мы посмотрели на это, но так как мы можем отождествлять себя с этим, Так как мы становимся этим, мы как бы начинаем действовать в этой реальности. Именно поэтому это доставляет нам удовольствие. Точно так же все то, что происходит в нашем уме, доставляет нам удовольствие, потому что душа отождествила себя с умом. Это именно та ситуация, с которой мы имеем дело. Так как мы отождествили себя с умом, мы отождествляем себя со всеми волнениями, которые происходят в нашем уме. И, соответственно, мы постоянно беспокоимся. Но в конечном счете, и это парадоксальное определение, которое дает Кришна в Бхагавад-гите, в конечном счете счастье заключается, настоящее счастье заключается в том, чтобы подняться над этими тремя гунами, выйти за пределы этого фильма ужасов, который мы с вами смотрим, который, к тому же, еще и достаточно скучный. Это жуткий какой-то скучный многосерийный фильм, который кончается всегда вонючей грязной кроватью, в которой мы умираем. Чего смеетесь? Зря смеетесь. Ничего смешного в этом нет. Это, так сказать, многосерийный фильм, где все время мы жуем. Я помню, в свое время был такой многосерийный фильм, он назывался «День за днем». И там ровным счетом ничего не происходило. Там все время шло одно и то же какое-то. И все смотрели его. Точно так же люди в этом мире, они смотрят этот фильм на экране своего ума. На экране ума показываются все эти образы. И так как мы отождествляем себя с этим, нам кажется, это и есть счастье. Сила Прабхупады объясняет, что настоящее счастье – это когда я вышел за пределы этого, и когда у меня появилась возможность непосредственно ощущать реальность. Душа, выходящая за пределы гун, получает абсолютно иной опыт. Опыт своего собственного существования помимо тела и ума. И именно это и есть настоящее состояние счастья. Когда человек с помощью различных духовных техник поднимается над уровнем ума, он становится счастливым, абсолютно полностью счастливым. Это называется самадхи. Те, кто знают, ученые-нейрофизиологи смотрели, что происходит с умом в момент, когда йог входит в самадхи. Знаете, что с ним происходит? Ровным счетом ничего не происходит. Ум отключается, появляется ровная черта. Так у нас с вами там волны альфа, бета, гамма, одни, другие, третьи, и мы по этим волнам носимся, и нам очень интересно. Так? Но в тот самый момент, когда человек поднимается над всеми этими волнами и начинает ощущать реальность своего вечного бытия, в этот момент он, по крайней мере, становится нейтрально счастливым. Так? Так вот, есть еще один очень важный вид счастья, о котором мне хотелось поговорить, прежде чем мы перейдем к другим, более высоким видам счастья, спустившись еще на одну ступеньку. Что мы сейчас с вами постулировали, к чему мы пришли? Смотрите, это очень научное описание. Кто-то может его опровергнуть? В высшей степени научное описание – это то, что происходит, то, что люди принимают за счастье. Так, теперь, если мы все-таки доведем этот анализ до конца, то получится, что чем больше волн у нас в уме, тем счастливее мы или нет? Нет. Чем больше этих волн, тем больше ряби на поверхности нашего ума, тем больше беспокойства, тем больше усталости, тем больше разочарования, тем больше отчаяния, тем больше запутанности. Так это нормальное состояние человека в этом мире. У него сразу много желаний, у него много тут возбуждения. Где найти счастье? Поэтому Кришна дает гениальное определение счастья. Он говорит, гениальное определение несчастья. Он говорит, дукхам камасукапекшам. Он говорит, несчастье – это когда человек привязан к собственному счастью.
когда человек привязан к этим волнам и ко всему остальному, так, когда человек ищет постоянно этого возбуждения. Но если мы возьмем действительно за определение то, что счастье – это состояние спокойствия, которое возникает, когда душа разотождествляет себя с умом, минимальное счастье, так, минимальное позитивное счастье, то есть еще одно очень важное подтверждение, которое мы все знаем. Есть еще одна форма счастья в этом мире, которая очень высоко ценится. Помимо счастья обычного человека, который гоняется за разными приманками и материальными удовольствиями, есть еще счастье, скажем, композитора или поэта. Человека, который так или иначе полностью, целиком погружен в то, что он делает. Кто-то испытывал это счастье, когда он, для него ничего не существует, он сосредоточен на одном. Кто-то испытывал такое счастье, да? Когда... Или музыка. Так, человек целиком погружается в эту музыку, и ничего другого нет. Так, что происходит в этот момент? И какого вида это счастье, кстати говоря? Кто-то может его оценить? Так, оно качественно гораздо выше, чем счастье, которое человек получает от того, что он так или иначе пытается возбуждать свой ум и потом удовлетворять это возбуждение, опять возбуждать, разжигать все это. Так. Это счастье веды называют экагратой, когда ум сосредоточен на одной мысли. И веды объясняют, в йоге объясняется 5 состояний ума. Сначала состояние ума под влиянием страсти и невежества, когда человек там викшипта, кшипта, так, а что там еще есть? А, да, мудха. Самое счастливое состояние ума – это мудха. Потом есть состояние викшипта. Потом есть состояние... Так, это 3 состояния ума, чтобы не... Есть 4 состояние ума – экаграта, когда у человека есть одна мысль. Когда человек целиком сосредоточен, сконцентрирован. Это состояние счастья в сатва-гуне. Одна мысль только есть. Если мы рассмотрим все эти состояния нашего сознания, действительно, объективно рассмотрим все эти состояния нашего сознания, мы поймем, что чем меньше мыслей, тем счастливее человек. Это очень важный закон материального мира. Поэтому говорится, что дураки счастливые. Но это факт. Если человек действительно научился сосредотачивать свой ум на одном, то он уже приблизился. В сущности, это счастье в гуне благости. Вот. И тут мне хочется, после того, как мы сделали этот обзор, мне хочется рассказать о 5 видах духовной практики, которым мы должны учиться здесь, в обществе сознания Кришны, которые должны сделать нас счастливыми, должны вывести нас за пределы ложного или обманного материального счастья. Итак, смотрите, мы с вами определились, что минимальный уровень какого-то более или менее пристойного счастья – это счастье в гуне благости. И счастье в гуне благости значит что? Значит, сосредоточенность ума, способность к сосредоточению, способность к концентрации. Когда мы учимся реально отключать свой ум от всех остальных возбуждений. И это называется сатвой. Так. Первый уровень духовных практик. Мне сейчас, в данный момент, хочется дать, скажем, обзор всех тех духовных практик и духовных техник, которым мы учимся здесь. Первое, что нас учат здесь, это так или иначе следовать в своей жизни принципам сатвы. И принципы сатвы означают, что человек немножечко уравновешивает свой ум. И человек учится свой ум в большей степени сосредоточивать. Когда человек ест мясо, чем плохо мясо? Да. Мясо возбуждает. Мясо прежде всего, потому что в мясе накапливаются токсины. тем, почему люди так привязаны к мясу. Кто-то знает, почему они привязаны к мясу с нейрофизиологической точки зрения? В Камбодже, в Бирме. Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал эту историю. В Бирме, и Шрила Прабхупада рассказывал эту историю. В Бирме есть хмельной напиток. Одно из самых сильных вин или интоксикаций, которые есть в этом мире. Он получается из мертвого трупа животного, который закладывают куда-то, и с него стекают различные эти соки, продукты разложения. Это самое изысканное блюдо в Бирме. Самым почетным гостям его дают. Чтобы человек кайф получил. Кришна говорит, что любое счастье в гуне страсти – яд в конечном счете. Но что происходит при этом? Человек пьет это, и он чувствует приятное возбуждение. Он чувствует, что в уме его возбудился, кайф, кайф. Так, и это приятное возбуждение потом может погасить, и потом можно будет заснуть, и вот это будет кайф. Так, в этом заключаются все наркотики к этому сводятся. Человек употребляет что-то, у него появляется возбуждение, такое возбуждение сильное, что потом, когда оно уходит, он такой счастливый, что просто, и потом можно заснуть, и... Я, правда, никогда наркотики не употреблял, я чисто теоретически объясняю все это. Но неважно. Мясо привязывает человеку тем, что оно возбуждает наши нервы. Своими токсинами. Человек употребляет токсины, и именно поэтому он... Почему, например, считается, что куриный бульон дает силы? В курином бульоне есть что-то хорошее? Куриный бульон мало чем отличается от этого бирманского напитка. Вы сейчас только что говорили, что это яд. Но на самом деле, что такое куриный бульон? Берут труп синей курицы. Видели, да, какого он цвета? Она синяя. Ее туда кидают, и из нее вываривают все разложившееся. И потом пьют, и сразу живчики станут. Люди оживают. Куриный бульон сил дает. Детей этим поят. После болезни особенно. Чтобы они ожили. Потому что вся материальная жизнь основана на этом, на возбуждении. Вся материальная жизнь, все материальное счастье, так называемое материальное счастье, основано на незаконном возбуждении нашего мозга, на разных формах возбуждения нашего мозга, угасания этого возбуждения и так далее, всех этих вещах, о которых мы говорили. И поэтому первое, что, чему мы учимся здесь, это принципам гуны благости, которые учат нас, в конце концов, сосредотачивать ум. Именно поэтому в этом смысле высшее значение или высший смысл четырех регулирующих принципов. Мы не едим мясо не только потому, что птичку жалко. Не только поэтому. В том числе потому, что мы хотим приобрести. И Шрила Прабхупада учил этому. Он говорит, что это четыре принципа, которые дают человеку определенную форму сознания, определенную форму ума. Что человек меньше зависит от ума, который не так возбужден. Когда в уме много всего происходит, душа слишком сильно отождествляет себя с этим, ей очень трудно оторваться от экрана, от того, что она видит на экране своего ума, от всех этих волн. Она не может понять, она полностью сбита с толка. Поэтому первые принципы, первое, чему мы тут учимся, первое, чему мы должны научиться, это принципы гуны благости, как жить в принципах гуны благости, в соответствии с гуной благости, как получать счастье от этого. Так. И это на самом деле огромная наука. Наука, которая может сделать человека предварительно счастливым, приведя в определенное спокойствие его ум. Потому что на самом деле здесь сейчас... Все то, что нам предлагает этот мир, оно все пронизано гунами страсти и невежества. Например, аюрведическая медицина. Нужно нам знать аюрведическую медицину или нет? кстати говоря, нужно или нет? Нужно или нет?
Да.
Да, почему нам нужно? Зачем нам нужна аюрведическая медицина? Имеет это какое-то отношение к бхакти или нет? Имеет или нет? Имеет или нет? Ну, посмотрим. Строго говоря, нет. Но, тем не менее, аюрведическая медицина дает человеку возможность, это дар Бога. Бог дал нам все эти вещи, все эти лекарства, с помощью которых человек может поддерживать свое здоровье в гуне благости. Так, тогда как если человек, и в этом ловушка гун страсти и невежества, если человек один раз пошел к аллопатическому врачу, то что ему придется делать? Точно то же самое, что ему придется делать, если он один раз сходил в казино, если он один раз сходил в публичный дом, если он один раз употребил какой-то наркотик, если он один раз попробовал мясо, потом он всю жизнь этим занимается. Если человек один раз сходил к аллопатическому врачу, он потом всю жизнь будет ходить к аллопатическим врачам. Заметили, что это засасывает? Что это точно такой же процесс, это такая же совершенно... ловушка, которая помещает человека в гуны невежества в конечном счете. Все аллопатические лекарства, я не боюсь этого утверждения, они принадлежат гуне невежества. Они уничтожают все, что только можно, они разрушают, потому что в основе своей они являются ядами. А гуны невежества имеют деструктивный характер. И человек, который попадает в эту ловушку, который не знает, каким образом поддерживать баланс на уровне своего здоровья, он так или иначе все время выходит из этого спокойного состояния ума. Ему нужно постоянно как-то стимулировать себя, поддерживать. И в этом, собственно, трюк современной цивилизации. Человек один раз попробовал одно лекарство, он попробовал один раз антибиотик. В следующий раз этот антибиотик что? Слабый слишком, действовать не будет. Ему нужно более сильный антибиотик, еще более сильный антибиотик, еще более сильный антибиотик. Так? Поэтому первое, чему мы должны здесь научиться, и должны учиться очень совестливо тому, каким образом жить в принципах гуны благости и быть счастливым. Это значит в том числе вставать рано утром, это значит в том числе не идти на поводу очень легких лекарств. Заболела голова, что нужно сделать? А цитрамончик, таблетка. Она еще больше будет болеть, еще больше будет болеть. И в конце концов все будет разрушаться, мозги будут разрушаться. Поэтому эти принципы, очень важные принципы сатва-гуны, нужно понять и понять, каким образом пользоваться этим. И это сейчас идет анонс следующего семинара, который мы с несколькими другими людьми будем давать. У нас с вами такой вялотекущий семинар, но мы, тем не менее, будем его давать. Это то, каким образом пользоваться той системой, которую Кришна дал. Тут мне хотелось привести очень любопытное, очень интересное сравнение. Кто-то из вас пользуется персональными компьютерами? Так. Какой операционной системой вы все пользуетесь? Windows. Кто-то из вас пользовался MS-DOS в свое время? Так, MS-DOS-ом пользовались. Предыдущими операционными системами кто-то пользовался, которые до MS-DOS были? Пользовались кто-то. Так. Почему Windows все вытеснило? Сейчас кто-то пользуется MS-DOS, кроме Norton Commander, который остался... наследство от MS-DOS. И то только потому, что это хорошая графическая система. Никто не пользуется. Почему не пользуется никто? Да. Потому что графическая система дает образ. И так как, тогда как все остальные системы были абстрактными, эта вещь дает очень красивый, очень ясный, очень понятный образ. И этот образ легко узнать. Легко нажать на нужную иконку и легко заставить компьютер делать то, что он хочет. Так вот, первый основатель Windows, который не получил за это никакого гонорара, и который, в отличие от Билла Гейтса, не разбогател на этом, был сам Кришна. Эту систему Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Что мы имеем с вами в виде этого мира? Что такое этот мир? Да, это большой компьютер, правильно? И мы тут все время какие-то кнопки нажимаем, да? Нажали эту кнопку и смотрим, что из этого выйдет. Нажали другую кнопку, смотрим, что из этого выйдет. Мы играем в эту большую компьютерную игру. У нас есть эта изначальная компьютерная игра, и мы все время нажимаем на разные кнопки. Так, теперь нас учат пользоваться этим компьютером, правильно? Как нас учат пользоваться этим компьютером? В школе нас учат пользоваться этим компьютером. Что нам объясняют? Каким образом, какую операционную систему нам дают? Нам говорят, да, вот все очень понятно, сейчас все объясним. Значит, есть дезоксирибонуклеиновая кислота. Это дезоксирибонуклеиновая кислота образует двойную спираль. Эта двойная спираль расщепляется с помощью фермента лигазы. Эта лигаза помогает создать рибонуклеиновую кислоту на матрице дезоксирибонуклеиновой кислоты. Соответственно, все понятно, да? Ясно? Да? Если вы все это хорошо освоите, то вы научитесь пользоваться, вам станет все ясно, каким образом там у вас в теле все происходит. Понятно, да? Удобная система. Можно ей пользоваться? Нельзя ей пользоваться. Кришна... Это то, чему нас учат в школе. Нам дают совершенно какую-то странную, абстрактную, сложную, безумную операционную систему и говорят, вот, вот вам этот мир, пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь им. Вот все так оно и есть. Так. И люди думают, сейчас будем пользоваться. Значит так, марганец. Похоже, что мне не хватает марганца. Надо есть марганец. Срочно надо есть марганец. Ему врач сказал, марганца тебе не хватает, марганец. Сейчас будем жевать марганец. Еще кальций на всякий случай, еще железо тоже, еще витамины. Какие витамины? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12. Так, кто-то из вас ест витамин B12? Кто-то знает, что это такое? Кто-то знает, зачем это нужно? Кто-то знает, что он делает? Никто ничего не знает. Кришна говорит, все это ерунда. Кришна говорит, есть всего три гуны. Три гуны всего есть. Эти три гуны он рисует в виде образа. Так что каждый эти три гуны может понять. Ребенку можно объяснить. Ребенку можно сказать, это бяка тамагуна. И ребенок будет ходить и говорить, это тамагуна, бабушка, это тамагуна, не трогай это. Ребенок будет говорить, это раджагуна, это сатвагуна. Ребенок может понять, каким образом этой системой пользоваться, каким образом поддерживать баланс. Аюрведа именно такая. Если мы сравним аюрведу с современной медициной, то современная медицина безумно сложная, и там есть... 16 108 различных отраслей. И в каждой есть свой сверхспециалист, которому нужно заплатить сверхденьги, чтобы он посмотрел, каким образом придаток твоей селезенки, почему с ним что-то случилось не то, почему он не работает. Потому что в конце концов все поняли, что дело в этом придатке. Так сначала его долго искали, потом нужно долго искать специалиста по придаткам. И потом нужно с ним что-то делать. При этом полностью теряется картина целого. Что Кришна дает в Бхагавад-гите, и что мы должны с вами ценить? Это одно из практических, в высшей степени практичных вещей, которые учат нас, Бхагавад-гита и сознание Кришны. Это то, каким образом, пользуясь простыми образами, тремя гунами материальной природы, пятью стихиями, тремя дошами, которые возникают, человек может, не зная ничего, ни о марганце, ни о B1, ни о B2, ни о B3, ни о B4, ни о B5, ни о дезоксирибонуклеиновой кислоте, ни о митохондриях, ни о ипохондриях, ни о чем другом. Тем не менее, поддерживать свое здоровье в идеальном состоянии. Он может видеть и чувствовать, каким образом работает этот его механизм. Кришна создал этот механизм, и он же объяснил, каким образом этим пользоваться. И он говорит, вот она, простая система, нажми на эту кнопочку, вот будет это. Жарко тебе сейчас. Но если тебе жарко сейчас, возьми что-то, что охладит тебя. Что охладит? Горькое что-то охладит. Когда жарко, нужно не кислый лимонад пить. Потому что кислый лимонад, когда тебе жарко, полностью выведет из равновесия остатки того, что еще не выведено из равновесия. В этот момент нужно горький напиток выпить или что-то горькое, оно сразу охладит, сразу спокойнее станет. Так? Потому что горький вкус, он имеет холодную природу, и каждый человек очень легко может это понять, каждый человек может это увидеть. Это операционная система, которую создал Кришна. Нравится вам эта система? Хотите научиться пользоваться этим? Так? Это в сущности, это вещь, которая в конце концов и побочный продукт, побочный результат этого какой, как я уже сказал? Того, что человек учится пользоваться этим, этой системой и начинает жить в гуне благости, в гуне сатвы. Сосредоточенность ума. Спокойствие и сосредоточенность ума. То, что в этой сосредоточенности ума человек может в конце концов подняться выше. Так, следующий, дальше уровень. Что я сейчас делаю? Мне хотелось, я уже нескольким людям рассказывал эту систему. Это, в сущности, система, которой со мной поделился Сачинанда Махарадж. Мне хотелось, так сказать, с вами поделиться всем этим, чтобы у нас возникла полная картина тому, чему мы учимся здесь. Сатве нужно учиться, потому что, к сожалению, нас с детства этому не приучали. Мама нам не говорила, что это бяка, что это тамагуна. Так, не трогай это раджа-гуна, это сатва-гуна. Но не поздно никогда научиться, даже сейчас. Следующий уровень – это уровень дармы. Так? И это очень важная наука. Способность исполнять свою дарму. Что такое дарма? Дарма – это долг. Еще что? Религия. Кто-то правильный ответ, который я ищу, назвал. Свойство, качество, атрибут. Так. Кришна объясняет, и ведическая философия, ведическая культура объясняет, что у каждого из нас есть дарма, и дарма есть не просто долг. Дарма есть нечто, что соответствует моей природе. У каждого из нас есть природа. Моя природа – это дарма. Свадхарма – это моя природа, и в соответствии с этой природой у меня есть обязанности, которые возникают в результате того, что у меня есть эта природа. Когда я исполняю эти обязанности, что я могу обрести? Счастье в виде полной сосредоточенности. Я делаю то, что соответствует моей природе. Так, в сущности, это моя карма. Я занимался тем, что так или иначе, делал какие-то поступки. В результате этого я получил тело определенной формы. Человек с помощью астрологии, с помощью гороскопа, с помощью еще чего-то может понять свою карму, и он может понять, каким образом весь этот мир, зеркало, в которое он смотрится. Дарма – это в высшей степени важная вещь, потому что когда человек исполняет свою дарму, он в конце концов становится счастлив и полностью сосредоточен. Это следующий уровень сосредоточенности сознания. Когда человек находится на уровне дармы, он может быть абсолютно полностью счастлив, потому что он занимается своим делом, он исполняет свою природу, и он может почувствовать, что помимо физической дармы, какая еще есть у него дарма? Какая еще есть дарма? Да, духовная, высшая дарма. Что есть три вида дармы. Кто знает, какие три вида дармы есть у нас? А? Есть свадхарма или нечто в высшей степени индивидуальное, а обусловленное моей собственной кармой. Что еще есть? Есть общие принципы, моральные принципы, которые должны следовать все люди. Такие как принцип правдивости, принцип честности, ахимса, какие-то принципы, которым должны следовать все, потому что все это имеет отношение к нашей дарме, как людей. И пока я не буду следовать этим принципам, я не буду счастлив. И есть какие еще обязанности? Санатана дарма, вечные обязанности души. Эти три вещи связаны друг с другом, и в конце концов человек должен здесь научиться исполнять свою дарму. Если по-хорошему подходить, то вот он весь наш процесс образования. Человек приходит сюда, сначала ему нужно дать основы того, как жить в соответствии с принципами гуны благости, как есть, как спать. Например, кто знает, в какую сторону головой нужно спать? На восток? Ни в коем случае не на север. Либо на юг, либо на восток. На самом деле самое лучшее направление – это на юг. Потому что человек располагает себя в соответствии с линиями магнитного поля, и голова должна находиться на юге, ни в коем случае не на севере. Так? То есть сначала нужно объяснять эти элементарные вещи. Почему нужно спать головой на юг, лучше на юг, или на восток. На восток тоже можно, но ни в коем случае не на север, и ни в коем случае не на запад. Так? А каким образом это, так сказать, влияет на наш ум? Потом нужно учиться дхарме. Учиться дхарме значит понять, кто я такой. Понять, кто я такой в обусловленном смысле этого слова. Это значит понять, что я женщина или что я мужчина. Так, люди не знают, что значит быть женщиной. И люди в наше время не знают, что значит быть мужчиной. Ксила Прабхупада, когда его обвиняли, его духовные братья, что он дает посвящение женщинам, он говорит, они не знают, о чем они говорят, на Западе нет женщин. Нет их там. Но и мужчин тоже нет. Ни женщин, ни мужчин нету. Никого нету. И дхарма в сущности учит человека понимать, в чем заключается моя природа и действовать в соответствии с этой природой, так, чтобы я мог полностью сосредоточиться на этом. Так, когда человек это делает, он полностью сосредоточился, он счастлив. В Махабхарате мы можем видеть примеры людей, которые делают жуткие поступки, страшные поступки. Карна в экстазе, в пароксизме экстаза, берет нож и срезает с себя панцирь и серьги и отдает их Брахману. Что он при этом испытывает, как по-вашему? Бесконечное счастье. Он абсолютно счастлив, потому что он знает, и он исполняет свой долг, он полностью сосредоточен на этом. Сердце его радуется. Так? И это следующий момент, которому человек может и должен научиться здесь. Каким образом из моей кармы вытекает моя дхарма? Кто-то знает, что такое карма, кстати говоря? А? Что такое карма, как по-вашему? Судьба, правильно, судьба. Будем пользоваться этим определением. Карма, судьба. Кто-то знает, до какой степени карма предопределена? Знает кто-то? 72. Близко, хорошо, неплохо. Карма на 72% предопределена. Это значит, что у нас есть 28% свободы. Это значит, что на 28% мы можем свою карму улучшить. Это значит, некоторые люди абсолютно не понимают карму, они считают, что карма – это представление о том, что есть полный фатализм. Так некоторые люди даже говорят, а зачем лечиться-то, если мне по карме положено? Это иногда говорят люди после 20 лет практики сознания Кришны, мне по карме положено, буду страдать. И Кришна говорит, на 28% ты карму свою можешь улучшить. Ты можешь усилить влияние каких-то вещей, ты можешь подняться над этим. Есть карма, есть дхарма. Если ты следуешь своей дхарме, ты здесь, сейчас, в этой жизни можешь улучшить свою карму очень сильно. Ты можешь... Есть два вида кармы. Из трех видов кармы, два вида кармы можно так или иначе улучшить или даже полностью устранить. И это... То, чему мы тоже должны учиться. Кто-то знает, как улучшать свою карму, кстати говоря? Нет, вот. Вот Праджарена говорит, что надо Хари Кришна повторять. Я настолько вас сбил с толку, что вы даже этот простой ответ забыли. Стандартный кришнаитский. Так. Но есть другие способы. Того, каким образом человек может... Так или иначе, исполняя свой долг, подняться над этим долгом. И следующий какой уровень? Какой следующий уровень того, чего мы должны тут понять? Есть первый уровень сатвы, второй уровень дхармы или кармы. Следующий уровень какой? Атмы или души. Следующий уровень, что я должен понять? То, что я кто? Кто я? Не тело я, не тело, не тело, и даже не кто? И даже не ум, то, что я вечная душа. Человек может и должен понять это. Человек может так или иначе с помощью различных философских представлений, с помощью практики, с помощью различных медитаций почувствовать то, что он душа, свободная от всего этого безобразия, которое творится в нашем уме. Когда в уме наступает депрессия, человек может выйти из этой депрессии. Кто-то хочет научиться выходить из депрессии. Когда вдруг наваливаются эти гуны материальной природы, как медведь тамагуна навалилась на нас, и там еще такой живчик раджа-гуны где-то изнутри свербит. Так в этот самый момент человек может почувствовать себя душой полностью. Он может с помощью различных практик полностью избавиться от стресса. Сатва-гуна избавляет от стресса. Исполнение своей дхармы дает огромные преимущества, улучшает карму, улучшает удачу, судьбу человека. Так это все то, чему мы должны и можем научиться здесь. И дальше человек может подняться над всем этим и на уровне атмы почувствовать себя душой. И это, скажем так, нулевой уровень. Это уровень, так сказать, за пределами негативного счастья. И дальше что происходит? Какой следующий уровень? После атмы что мы должны познать? Параматму. Бог где находится? В сердце. В чем сердце? В моем. О, и в вашем тоже. Сердце каждого живого существа. С Богом можно говорить? Более того, Он с нами говорит постоянно. Кто-то хочет научиться отчетливо слышать голос Бога и не путать его с голосом своего ума. Кто-то хочет почувствовать, каким образом Бог отвечает на его молитвы. Кто-то слышал, как Бог отвечает на его молитвы? Когда человек задает какой-то вопрос, и Бог ему говорит, что нужно делать. Кто-то чувствовал при этом, что говори, говори, я все равно не буду делать. Кто-то хочет научиться слышать голос Бога, понимать голос Бога, еще и иметь силы действовать в соответствии с тем, что он говорит. Хочет? Потому что мало просто услышать. Можно научиться, можно понять, каким образом молиться, можно научиться подойти к Божеству, сосредоточить все свое сознание на нем, задать ему вопрос, получить ответ. Но мало просто получить ответ, который он даст. Нужно еще и принять этот ответ, иметь где-то силы этот ответ принять и идти дальше. И это то, чему Кришна в том числе учит в Бхагавад-гите. На самом деле все эти вещи есть в Бхагавад-гите и в других книгах ведической культуры, Бхагавад-гита как самая сущность. Начиная с атмы и с параматмы, Кришна очень подробно начинает объяснять все это. И, наконец, какой пятый уровень, самый последний? Бхакти. Так. И теперь бхакти можно научиться или нет? Бхакти можно научиться или нет? Бхакти — это любовь к Богу. Можно бхакти научиться? Самое удивительное, что можно — что в бхакти можно научиться. И этот процесс обучения бхакти как называется? Садхана бхакти. Из чего она состоит? Да, она состоит из того, что мы слушаем, что мы общаемся, что мы слушаем Шримад-Бхагаватам, общаемся с саду, то, что мы повторяем святое имя, то, что мы служим божествам, то, что мы живем все вместе в святом месте, стараемся жить, приходим сюда в храм, находимся вместе. Это панчанга садхана бхакти, которая является самой сутью бхакти. И это то, чему мы в том числе учимся здесь. Так человек может научиться чувствовать Бога в своем сердце, человек может в конце концов выйти даже за пределы этого. И здесь, в сознании Кришны, человек может встретиться с Кришной лицом к лицу. Человек может почувствовать, как Вишванат Чакраварти Такур говорит, что человек, достигший уровня премы, он чувствует на своих устах поцелуй Кришны. Я понимаю, это сахаджия. Об этом нельзя говорить. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, что в конце концов человек может почувствовать на своих устах поцелуй Кришны, если он серьезно занимается преданным служением. Если он серьезно и очень совестливо пытается следовать всем принципам этой науки. Так, вот это 5 модулей, с которыми, или 5 тем, 5 разделов, 5 наук, или 5 способов, которые иерархически связаны друг с другом, и человек может, переходя с одного на другой, в конце концов достичь высшего уровня бхакти. И при этом бхакти, как я уже сказал, в каком-то смысле это нонсенс. Бхакти трудно научиться, нельзя научиться. Бхакти откуда приходит? Что такое бхакти? Милость, это дар. Бхакти — это дар. И в каком-то смысле бхакти не зависит от всего этого. Бхакти зависит от этих всех вещей, от атмы, от дармы, еще от чего-то. Не зависит, нет. Бхакти может кто угодно получить. От того, у кого бхакти есть. Так, кто угодно может эту бхакти сразу получить. Но тем не менее, зачем все остальное нужно? Шрила Прабхупада приводит очень хорошее сравнение. Он говорит, что есть бриллиант. Кто-то видел бриллианты? Может обычный человек, кстати говоря, оценить бриллиант, если он ничего не понимает в бриллиантах. Ну, посмотрит, что такое. Ну, бриллиант, ничего особенного на самом деле. Ну, что-то там блестит иногда, если посмотреть, там что-то такое непонятное что. Если этот бриллиант поместить в красивое кольцо, сразу уважением проникаешься, да, в бриллиант. Не потому, что бриллиант вдруг... Бриллиант он как был, так и был. Какое-то там непонятно что. Но так кольцо золотое, золото сразу ясно. Это что-то ценное. Что-то неценное в ценное вставлять не будут. Так? Так вот, бхакти это что такое? Бхакти это не оправа. Бхакти это бриллиант, который мало кто может оценить по достоинству. Бхакти на самом деле это драгоценный бриллиант, который очень трудно по-настоящему оценить. А все остальное — сатва, дарма, атма, параматма — что это такое? Это оправа. Заметили? Людям гораздо легче эти вещи оценить. Людям, если начать рассказывать про карму, ух, как они слушают. Деньги готовы платить. Если сказать им, мы еще ваш гороскоп вам расскажем, мы скажем вам, что у тебя там Раху сидит. $108. Только так. Так. Люди с огромным удовольствием, они ценят это, они понимают это, им легко это все воспринять. Но в конечном счете мы должны понимать, что это всего лишь навсего оправа, оболочка, что это все не имеет настоящей ценности по сравнению с главной ценностью, с бриллиантом бхакти. Но тем не менее, эта оболочка или оправа нужна для того, чтобы люди и мы сами с вами научились лучше ценить бриллиант бхакти. Именно поэтому Шрила Прабхупада принес все это, и он принес все это именно в этой оболочке. Он не говорит только о бхакти, потому что если бы вдруг мы с вами говорили только о бхакти, ну кто бы действительно в реальности мог оценить? Я видел, как в других школах Гаудия Сампрадая или в других отделениях Гаудия Сампрадая говорят только о бхакти. И некоторые люди говорят, ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да, там такие лилы нам рассказывают. При этом, если посмотреть на то, как они живут, если посмотреть на то, чем они живут, то видно, что у них нет никакого понимания бхакти. Шрила Прабхупада дал в высшей степени экологичную и глубочайшую систему того, каким образом человек может оценить в своей жизни бриллиант бхакти. И для этого он объясняет нам все эти вещи. Он объясняет нам, как жить в соответствии с принципами сатвы, что значит дарма и как исполнять свои обязанности правильно, что значит душа, так, и что значит быть душой и действовать как душа. Быть душой во всех обстоятельствах и ни в коем случае не идти ни на какие компромиссы. Так что значит слушать голос Бога в своем сердце? И в конце концов, таким образом человек сможет оценить бхакти. И когда кто-то даст ему это бхакти, или когда он почувствует это бхакти в сердце, он поймет и не спутает ее ни с чем другим. Почему Кришна не дает бхакти? Знаете, кстати говоря? Он говорит, что мукти я легко даю, но очень сложно даю бхакти. Почему? Потому что бисер перед свиньями метать нет никакого смысла. Потому что большая часть людей по-настоящему не может оценить, что такое бхакти. И мне хотелось сегодня поделиться с вами этой всей системой и призвать вас к тому, чтобы мы как можно более честно, искренне и внимательно учились всему этому, никогда не забывая о главной цели всех наших усилий – бхакти. Бхакти – это цель всего остального того, что мы делаем. Но одновременно с этим есть удивительный метод. И мы попытаемся все это реализовать в нашей учебной программе, которая учит человека всем остальным вещам, в том числе. Очень практичным, очень полезным, очень важным в нашей повседневной жизни, о которых я сегодня рассказывал. И все эти вещи постепенно-постепенно учат человека, в конце концов, по-настоящему ценить бхакти и должны яснее поставить в его жизни эту цель, утвердить цель. Одна из причин или проблем, которыми сталкиваются люди, вставшие на этот путь, это то, что в какой-то момент цель, которая привела их сюда, становится какой? Несбыточной, неощутимой, неважной для меня. Так? Что-то не то, это не то, что мне нужно сейчас. Заметили это, да? Заметили, как майя покрывает это, как майя пытается увести нас с этого со всего? Мне хотелось в завершение этой небольшой экспозиции или этого обзора, это всего лишь навсего такое небольшое превью. Я хотел еще говорить о методах обучения ведических, но я не буду говорить об этом сейчас. У нас будет время, когда мы более внимательно поговорим об этом. Мне хотелось дать 7 практических советов и попросить каждого из вас следовать этим 7 практическим советам. Потому что, думая над всем этим, я вижу, как люди искренне приходят, становятся на путь бхакти. У них появляется какое-то понимание того, что им нужно идти этим путем. И как постепенно-постепенно это куда-то испаряется, уходит от непонимания того, что нужно делать, как нужно делать. Вот. И этот курс, который мы начали какое-то время назад, чуть меньше года, он предназначен для этого, чтобы научить людей применять бхакти в своей повседневной жизни. И мне хотелось дать 7 советов, простых советов. Наверняка вы все их слышали уже много раз. Но так как их только 7, то каждый человек может записать их у себя. И каждый человек может вечером, отходя ко сну, или утром проснувшись и оглядываясь на предыдущий день, спросить себя, последовал он этим советам или нет. Если мы будем следовать этим 7 простым советам в своей жизни, то я могу вам гарантировать одну вещь. Вы будете прогрессировать в сознании Кришны. Вы будете развиваться, вы будете чувствовать, как вы идете, вы будете чувствовать, как счастье сознания Кришны становится все более и более полным. Кто-то хочет услышать эти 7 советов? Хотелось помимо этого введения дать что-то такое. Я хотел более подробно рассказать, но я понял, что нет смысла, что более подробно мы потом будем рассказывать обо всем этом в каких-то аспектах. 7 советов. Итак, первый совет. Только знаете сказку про охотника и птичку? Знаете, да? что один охотник птичку поймал. Маленькая такая пташка, маленькая. Она поймалась ему в селок. Ну, и птичка это возьми, да и заговори человеческим голосом. Говорит, что тебе с меня? С меня только там пух один. Никакого мяса не будет, ничего не будет. Отпусти, а я тебе 3 совета дам, очень ценных. Охотник говорит, да, правда, он-то подумал, действительно, у тебя птаха маленькая, ничего не возьмешь, еще и говорит по-человечески. И он подумал, ну ладно, дай-ка я ее послушаю. Знаете, да? Знаете это? Нет, не знаете? Хорошая, хорошая притча. Он говорит, первый совет. Никогда не жалей о том, что ты потерял. Он говорит, о, хороший совет. Слушай, какой мудрый совет. Слушай, хорошая, хорошая птичка. Да, какой ты мне мудрый совет. Да, спасибо, спасибо тебе большое, спасибо. Какой второй? Второй, наверное, еще мудрее. Он говорит, да, второй очень важный совет. Второй совет. Никогда не верь глупостям. Он говорит, о, правда, слушай. Никогда не верь небылицам. Слушай, как ты меня мудрости учишь. Спасибо. Может, мне инициацию у тебя принять? Ты учитель жизни. А птичка, она тем временем задом все пятилась, 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 потом на веточку взлетела и говорит, дурак. Дурак, дурак. Обманула дурака на 4 кулака. Ты не отпустил, а у меня внутри бриллиант величиной с голубиное яйцо. А он говорит, а какой же я дурак, дурак. Дурак, иди сюда, птичка, давай я тебя покормлю. Спасибо тебе за советы твои, давай, иди сюда. Он говорит, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, не приду. Он стал сокрушаться, говорит, о, какой же обманула меня птица, птица обманула. Бриллиант величиной с голубиное яйцо был у меня. Птица сидит и говорит, я ж тебе сказал, дураку, первый совет, не сокрушайся о том, чего нет у тебя, чего ты сокрушаешься? А второй совет, не верь небылицам, ну как во мне такой маленький может быть такой бриллиант? Он говорит, ну ладно, третий совет дай. Не в коня корм. Ты все равно пользоваться не будешь. Так, это сказка про нас с вами. А то, что мы получаем много хороших советов. Теперь главное начать ими пользоваться. Так вот, первый хороший совет. Хотите услышать, да? Надо ясно поставить перед собой цель. Хороший совет. К сожалению, большая часть людей этого не делает. Шрила Прабхупада пишет, если цель поставлена, она достижима. Надо очень ясно, четко, непоколебимо поставить и увидеть цель. Я хочу. Что я хочу? Хочу прийти к Кришне. Я хочу любить, чтобы ничто другое меня не отвлекало. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, камая, мама, джанмани, джанмани, швари, баватат, бхактира, хайтуки твои. Одного я хочу, ничего другого не хочу. Человек должен ясно и четко поставить себе цель и каждый день напоминать себе, это моя цель. Дальше что? Какой следующий, как по-вашему? Хотите второй совет, да? Второй совет. Нужно понять, каким образом этой цели можно достичь и делать это, то есть заниматься садханой. Второй, хороший совет. Хороший совет. Как заниматься садханой? Что значит заниматься садханой? Заниматься садханой, что значит? Садхана, что значит? Каждый день в одно и то же время. Не пропуская ни разу. Ни в промежутке, ни между другими целями, ни в погоне, ни пока мы бежим от одной цели к другой цели. Между прочим, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам. Если это ваша цель, есть средство для достижения этой цели. Какое средство для достижения этой цели? Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. Кто нам это средство дал? Шрила Прабхупада. Кто еще дал это средство? Господь Чайтанья Махапрабху. Они врать будут? Нет. Почему мы не делаем этого? Каждый день в одно и то же время нужно строго соблюдать садхану. В одно и то же время, лучше в одном и том же месте. Место намоленное становится. Место помогать начинает. Так, третий совет хотите? Хороший совет. На 100% знаю, никто им пользоваться не будет. Хороший совет. Очень хороший совет. Первый совет, который Кришна в Бхагавад-гите дает. Хотите, да? Запишите его себе, пожалуйста. Не беспокойтесь по пустякам. Не беспокойтесь о том, чего больше нет. Не беспокойтесь о том, на что вы не можете повлиять. Не беспокойтесь о том, будет в 2012 году Четвертая мировая война или не будет. Будет или не будет, вы на это повлиять не сможете. Не беспокойтесь о том, что так или иначе все равно, вы не можете повлиять на что-то, мы беспокоимся обо всем. Что происходит, когда мы беспокоимся? Вся энергия уходит. Вся энергия растрачивается непонятно на что, на дурацкие беспокойства, на что-то, что мы не можем, в принципе. Если есть что-то, Кришна говорит, «Тасмата парихарарте, анатвам сачита мархати». Есть замечательная шлока, выучите эту шлоку, я вас очень прошу, эта шлока, это самый оптимистичный девиз, который есть в Бхагавад-гите. «Джатасья хи друвам ритюр, друвам джанмам ритасья ча». Тасмат апари харьярте натвам сачитам архаси. Джатасья хи друвом ритюр. Это значит, что тот, кто родился, наверняка умрет. Друвам джанмам ритасья ча. А тот, кто умер, тот наверняка родится. Поэтому тасмат. А паре гарьярте, так как ты ничего в этом факте поменять не можешь. Можем мы поменять что-то в этом обстоятельстве? Можем мы поменять этот закон природы, что тот, кто родился, умрет, а тот, кто умер, родится. Тасмат а паре гарьярте натвам шачиту мархаси. Так как ты ничего в этом поменять не можешь, ну не беспокойся ты по этому поводу, не надо. Не надо. Запомнили третий совет? Не растрачивайте свое время на всякие энергию, на всякие беспокойства и глупости. Четвертый совет. Хороший совет? Да? Четвертый совет. Хотите услышать? Каждый день либо слушайте, либо читайте Священное Писание. Пусть немного, пусть чуть-чуть. Но каждый день. Почему? Вы каждый день спите? Спите каждый день? Едите каждый день? Едите каждый день? Дышите каждый день? Пьете каждый день? А ум ваш чем питается каждый день? Всякой ерундой. Уму нужно давать хорошую пищу. Каждый день кормите свой ум хорошими вещами. Что есть самое хорошее? Священное Писание. Слова Кришны. Постарайтесь каждый день это делать. Что может быть проще? Четвертый совет. Пятый. Это четыре совета я дал. Хорошие советы? Еще три хотите? Очень хороший совет. Потрясающий совет. Сам удивляюсь, как такие советы можно давать. Помните о том, что Кришна всегда с вами. Всегда в вашем сердце. Никогда вас не покидает. Всегда вас ведет. Всегда знает, что вы делаете, что вы думаете. Всегда с вами. Ваша жизнь другой будет, если вы об этом будете помнить. Историю хотите расскажу? Время есть у нас, да? Быстренько расскажу историю. Я рассказывал. Хорошая история. Царь один ехал на слоне. Ехал, обозревал свое царство, и там вокруг стояли люди, кричали: «Царь, да здравствует Махараджа Киджай, Махараджа Киджай, Махараджа Киджай». Там свита была, его обмахивали опахалами, он сидел, курил кальян, смотрел на все. Увидел саду какого-то нищего в набедренной повязке. Этот саду под деревом, счастливый совершенно, полностью счастливый, танцевал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Царю саду понравился, он думает, хорошо бы иметь такого ручного саду у себя во дворце. Ты что, хорошо, всегда с ним человек с хорошим настроением, придешь к нему, тоже настроение улучшится. Он послал своего министра, сказал, иди к этому саду и предложи ему, скажи, что я его приглашаю, чтобы он жил у меня в дворце. Я о нем позабочусь, ему не нужно будет заботиться, понравился мне этот саду, пусть у меня живет. Министр побежал, что-то поговорил с саду, потом вернулся такой немножечко расстроенный, говорит, ваше величество, саду говорит, что он согласен. Но у него два условия есть. Он говорит, я буду спать, а царь не должен будет спать. Я буду есть, а царь не должен будет есть. На этих условиях, когда я буду спать, царь не должен будет ни есть, ни спать. Когда я буду есть, царь не должен будет этого делать. А тогда на этих условиях я буду с ним жить. Ну, царь ведический был. Он не приказал сразу саду голову отрубить. Он подумал, что-то в этом есть. Наглый, конечно, саду. Гадости какие-то говорит. Но что-то он имеет в виду. Стал думать, что ж такое. Он будет есть, а я, значит, не буду. Он будет спать, а я, значит, не буду. Интересно. Он спешился со своего слона. Пошел к саду пешком. И говорит, Свамиджи, можешь мне объяснить, а что ты имел в виду, когда говорил, что вот я буду есть, а ты не будешь, я буду спать, а ты не будешь? Он говорит, ну как, ты мне предлагаешь бросить все, что у меня есть сейчас, оставить Бога и поселиться с тобой. Вот смотри, я сейчас с Богом живу, поэтому я такой счастливый, и Бог всегда со мной. Я ем, он не ест. Я сплю, он никогда не спит. Вот. Если ты хочешь, чтобы я с тобой жил, то ты, по крайней мере, должен делать то же самое, что он. Я буду есть, а ты не будешь. Я буду... Тогда я подумаю, стоит мне Бога на тебя менять. А так я уж лучше с Богом тут останусь. А ты живи там себе во дворце. Смысл этой притчи в чем? В том, что Бог всегда с нами. Мы едим, а Он не ест. Мы спим, а Он не спит. И все время с нами. И все время в нашем сердце. И все время нас ведет. И все время с нами говорит. И все время направляет нас куда-то. Так что это пятый был совет. Хороший совет? Шестой совет. Постоянно общайтесь с теми людьми, у которых та же самая цель. И ни в коем случае не общайтесь с преданными, которые эту цель забыли. Общение с преданными определенной категории может быть самой опасной формой асат-санги. Постоянно старайтесь находить людей, у которых есть цель перед собой и которые идут к цели. Если вы общаетесь с кем-то, общайтесь с людьми, которые по-настоящему серьезно относятся к духовной практике. Избегайте людей, которые утратили цель и пытаются вас так или иначе свести на свой уровень. Старайтесь общаться как можно больше с преданными, но с теми преданными, у которых есть это ясное понимание того, что они делают. Приходите сюда, почаще в храм. Слушайте здесь, потому что сюда приходят те люди, которые хотят что-то сделать. Вот. Ищите того общения, которое может воодушевить вас и укрепить вас на этом пути, а не такого общения, которое, наоборот, собьет вас с толку. И самый последний совет, который я хотел повторить сегодня. Это постоянно заглядывайте в свое сердце и анализируйте, насколько вы прогрессируете на духовном пути. Не пренебрегайте этим очень важным аспектом нашей практики, самоанализом. Старайтесь как можно честнее посмотреть, есть у вас какой-то духовный прогресс или нет. Научились ли вы преодолевать негативные эмоции? Стали ли вы духовно сильнее? Насколько у вас по-прежнему сильны какие-то низменные страсти, инстинкты, которые мучают вас? Просто думайте, смотрите на это, анализируйте. И это очень сильно поможет вам продвигаться по пути, идти по пути. Вот. Если делать это каждый день, простые советы. Слышали вы их уже? Ну да. Много раз все эти советы слышали. Как тот самый охотник, который получил хорошие советы. Но если делать каждый день, кто думает, что он будет прогрессировать, если он будет делать это каждый день, следовать этим советам? Просто, правда? Очень просто все. Духовная жизнь очень простая. К сожалению, ум наш очень сложный, поэтому нам так трудно следовать по пути духовной жизни. Ну вот, это, ну, как бы такая некая вводная тема, где я хотел познакомить вас с разными видами счастья. Еще раз, эти пять тем, они помогают человеку постепенно сосредоточить свой ум. И до уровня атмы человек отрицает негатив или возбуждение в уме. Начиная с уровня параматмы, он начинает получать позитивную энергию, которая исходит от его контакта с Верховной Личностью Бога. Сначала в образе параматмы, который дает нам вдохновение, который дает нам силу, который дает нам очень много всего. И потом от самого Кришны. И таким образом можно увидеть, как счастье становится все более и более очевидным, ощутимым. Почему я стал об этом говорить? Потому что нас все время сбивает с пути что? Низший вкус. Привычка к низшим формам счастья. Все время мы спускаемся на нее. Помните, что это обман, это иллюзия, это майя. Есть высшая форма счастья, и она доступна, и есть только один путь к ней. Вот этапы этого пути пунктиром тут прочерчены. Еще раз повторим снова. Первый этап какой? Саттва. Второй? Карма или дхарма. Да. Третий? Атма. Параматма. И бхакти. Вот все логично. Все просто, все легко. Я хотел в заключение подарить вам один стих, очень красивый стих, который Брама произносит, обращаясь к Кришне, который доказывает преимущество бхакти. Давайте вместе повторим. Тава драга даёх сте нас, таваткара грихам грихам, таван мохан грини гаро, яват Кришна на те джанаха, тава драга даёх сте нас. Таваткара грихам грихам, таван мохан грини гаро, яват Кришна на те джанаха. Очень простой перевод этого стиха. Тават значит «до тех пор». И там говорится, что до тех пор, что все ваши привязанности, рага-адаях, все привязанности, все то, что вы любите в этом мире, все то, что вам дорого в этом мире, все то хорошее, что есть в этом мире, все это до тех пор будет вором, будет обворовывать вас. Так, тават кара грихам грихам. Ваш дом будет тюрьмой. Таван моха ангри нигаро. И любовь, которую вы испытываете в сердце, привязанность к каким-то людям, к детям, к мужу, еще кому-то. Моха значит любовь в данном случае. Будет кандалами на ваших ногах. До тех пор, пока яват Кришна на теджанах. Пока Кришна, когда вы не почувствуете, что Кришна ваш самый ближайший друг и родственник. Как только вы это почувствовали, сразу же все ваши привязанности перестанут обворовывать вас. Ваш дом перестанет быть темницей. И ваша любовь перестанет быть кандалами. Если Кришна станет вашим, если Кришна пойдет в вашу жизнь, тогда все то негативное, что есть, станет позитивным. И Брама говорит об этом, что до тех пор, пока Кришны нету, пока тебя нету, дом, тюрьма, любовь, кандалы, привязанности, воры, которые обворовывают нас. Если ты приходишь в нашу жизнь, все сразу становится другим. Все остается и начинает приносить счастье. Хороший стих. Спасибо вам большое. Шрила Прабхупада ки.